Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы вместе с вами слушаем аудиоверсии самых интересных расследований и репортажей о России, а еще беседуем с их авторами. Мы выпускаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия», и нас теперь, кроме того, можно слушать помимо обычных платформ, в приложении «Эхо». И даже читать расшифровки наших разговоров делайте это скорее. Меня зовут Настя Лотарева, и я журналистка.
А меня зовут Владимир Шведов, и я редактор. Я тут накануне, Настя, наткнулся на доклад немецкой НКО JX Fund, небезызвестный, о российских медиа in exile. Уже не первый доклад, но интересно посмотреть на динамику. Там много чего анализируется. Аудитория, охваты, цитируемость. В общем, всяких моментов. В общем, немало что есть обсудить. Но, конечно же, самое интересное – это бюджеты. Деньги. И есть некоторые оценки в этом докладе. Суммарный годовой бюджет российских медиа за границей, по мнению JX Fund, составляет около 40 миллионов евро. Это, кстати, сравнивают с расходами российского государства на СМИ и цензуру. И там сумма немного больше, 2 миллиарда евро в год.
Позавидуем.
Завидовать будем, да. Но бог с ним, с суммами, очевидно, что они совершенно несопоставимы. Интересно, мне кажется, здесь другое, что главный источник финансирования российских медиа за рубежом – это, как нетрудно догадаться, гранты. 86% всех денег, по этим данным, составляют именно какое-то финансирование со стороны НКО и других фондов, поддерживающих медиа. Вот эта доля даже выросла, а доходы со стороны рекламы и коммерческих структур упали до каких-то совсем незначительных показателей, типа там 2-6%. Но это все неудивительно, но знаешь, мне кажется, когда перед глазами есть эти цифры, вот в такой безжалостной и объективной форме, ты понимаешь, насколько вообще бизнес, если можно сказать бизнес об этом, медиа за рубежом, это просто пороховая бочка, которая в любой момент может лопнуть из-за того, что этих грантов больше не будет. Я уже оставляю за скобками, насколько вообще это нормально, что это бесконечные гранты. Но окей, даже если мы исходим из того, что в целом это ничего страшного, просто дичайшие несбалансированные бюджеты получаются. И знаешь, я не вижу выхода, как это можно изменить, потому что ничего такого, что могло бы обнадежить и предположить, что вдруг резко вырастут донаты или коммерческие какие-то партнерства, ну, не будет.
Ты знаешь, я, наверное, максимально плохой собеседник, потому что я тут испытываю некую неловкость человека с большими привилегиями, который работает не в грантовой организации. Знаешь, я вспомнила, как до войны, когда я пришла в BBC, одна патриотично настроенная, ну, в современном российском смысле патриотично настроенная моя родственница с упреком меня спрашивала, почему я пошла работать к британцам, почему я пошла работать в зарубежные СМИ. И при всем уважении к моему нынешнему месту работы, я его очень люблю, к всяким международным СМИ, я-то как раз всегда бы хотела работать в российских. Но когда я стала довольно много писать и этим заниматься, буквально на поле, ну, не осталось ничего, где я могла бы делать в России то, что я хочу, а это было еще до войны. А после войны, ну, по-моему, примерно ноль шансов. Ну, вот знаешь, какая есть проекция между бюджетом таких СМИ и бюджетом российской пропаганды? Наверное, с влиянием так. И, конечно же, гранты, ну, ничего хорошего в этом нет. Мы все в зависимом положении. В зависимом даже не потому, что, как многие думают, когда ты пишешь заявку на грант, тебе вот рассказывают, ты вот это пиши, вот это не пиши. Это не так, поверьте. Я не знаю, я ни в одной в жизни не сталкивалась с грантом, где это было бы так. Но, тем не менее, это действительно просто ущербная модель. И мне кажется, что вот эти наши разговоры довоенные, которую мы там все в своем медиа-менеджерстве вели, где как подзаработать, где как подучиться у Медузы, как рекламу упаковывать, какое КСО наладить, сотрудничество с бизнесом, да, там, и как это все можно сделать. Но в условиях войны и независимой журналистики это в пользу бедных, но это просто не бизнес. Надо признать, что медиа — это не бизнес. Это благотворительность с точки зрения вот этих вот западных НКО, которые зачем-то это нужно, но вот в российском, так сказать, Z-сообществе полагают, что нужно и дают деньги, чтобы вредить России, ну, буквально тебе там приносят чемодан кровавых долларов и говорят, давай скорее повреди России еще больше. Ну, как бы несмотря на то, что это не так, я не вижу, где можно было бы этот баланс изменить, потому что богатые люди, порвавшие с режимом, они очень немногочисленные, ну, опять же, кто хочет работать у Михаила Борисовича Ходорковского, я бы, признаться, не хотела, ровно потому что это такая же зависимость, как от грантов, только, ну, от какого-то конкретного человека. Ну, короче, мы обсуждаем, что ситуация безнадежна. Рекламы никто никогда не наберется. Ты видел рекламу на «Дожде», где вот они икру рекламируют, и эти самые получения гражданства, ну, услуги визовых консультантов. Просто поле рекламы, мягко скажем, не широкое.
Да мне кажется, что и в России сейчас, находясь в подцензурном пространстве, прямо полноценный настоящий бизнес вести с медиа – это, ну, крайне маловероятная история. Почти всегда это будут какие-то очень крупные только рекламодатели, связанные с государством. И даже если не напрямую, то все равно, когда вот к тебе приходит какой-нибудь банк или там крупная корпорация, очевидно, что контакты с государством у нее будут.
Вспомнила пример довольно неплохого медиа, который делал банк Тинькофф, ныне Т-банк. А знаете почему, коллеги? А потому что государство отобрало банк у Олега Тинькова и вымерло даже его фамилию, его создателя из названия банка, чтобы, не дай бог, этот враг народа нигде не светился. Но я просто к тому, что по-прежнему в Тинькофф журнале будут там интересные расклады по бюджетам. Я обычно читала там эти статьи, ну, типа, как живет среднероссийская семья, все это действительно крайне интересно. Но на заднем фоне маячит вот эта вот, собственно, фигура умолчания. Или там афиша Daily, прости меня, Господи, которая даже умудряется выпускать чуть-чуть фрондерские статьи. Прям видно, как ребята там некоторые стараются, работают как могут в сложившихся условиях. Ну, как бы на заднем фоне Рамблер, привет горячий. Понятно, что это фрондерство в определенном поле и только до определенного момента.
Ну, я бы тут хотел оговориться все-таки, что фамилию Тинькова убрало не государство, а конкретный менеджмент банка, который просто настолько напуган и затравлен, что, видимо, считает, что надо.
Да, разбираться в сортах не будем, но я, короче, к тому, что это довольно комедийно, помимо всего прочего.
Ну, а еще, наверное, стоит упомнить гигантские субсидии всем, кто работает по нужным власти нарративам. То есть вот недавно как раз всплывали суммы, там, небезызвестную Ридовку. Неплохо так проспонсировали на следующий
Можно
год.
Я скажу «Гнидовка», извините, пожалуйста. Мне очень хочется сказать «Гнидовка», реально.
Оценочное суждение Анастасии Лотаревой.
Безусловно.
Так или иначе, меня вот этот момент отсутствия здоровой бизнес-модели какой-то, которая бы даже не, ладно сейчас, но хотя бы в обозримой перспективе маячила, он меня дико волнует, и я понимаю, что до той поры, пока это не будет все сходиться в какую-то нормальную картинку, никакой устойчивости, нормальной и стабильной жизни, думать просто невозможно. Ну, либо, как часто предлагается, просто поменять профессию.
Интересно, на что? Мне нравится в контексте... И сейчас мы красивой связкой переходим к тексту, который мы сегодня слушаем. Этот текст вышел в невероятно коммерчески потенциально успешном издании ОВД-инфо. Этот текст посвящен политзекам. Он называется «В первую очередь ему необходима свобода, но этого я передать не смогу. Поддержка политзаключенных глазами тех, кто ее оказывает». Ну, как бы давай придумай рекламодателя на эту тему, и кому может пойти ОВД-инфо. Я, кстати, даже путаюсь, они иноагенты, заблокированные. Я так как мы, к счастью, избавлены от необходимости все это произносить, уже и забывается. Ну, короче, это тема, на которую ты очевидно, но на которую ты, очевидно, не сделаешь бизнес, и которую, очевидно, нужно рассказывать. И авторка этого текста Марина Майя Говзман, как по мне, сделала это очень хорошо, при том, что довольно сложно вообще о таком писать, ну, потому что это как тема за все хорошее. Давай послушаем, там вот отнюдь не только за все хорошее, а, так сказать, по-моему, во всем разнообразии этой темы.
Кстати, я могу легко представить, что в какой-нибудь альтернативной реальности нашелся бы бизнес, который хотел бы продакт-плейсмент в таком материале. Поддерживать политзеков было бы очень почетно, пошел бы лояльность по отношению к бренду, и все бы наперебой стремились в такое медиа занести деньги, только чтобы выпустить нативку о том, как поддержать политзека. Давай немножко помечтаем.
Только хотел реальности сказать, ты бредишь или как вот сейчас?
Но в реальности все, конечно, немного по-другому, а как расскажет Алевтина Пугач.
Лизе 23 года, она живет в Санкт-Петербурге, у нее короткие светлые волосы, туннели в ушах и темные выразительные глаза. Сейчас Лиза сидит на корточках и раскладывает по пакетам продукты для передачки Паше Синельникову. Больше года он находится в заключении по делу весны. Паша сидит в одном из самых известных российских изоляторов, СИЗО номер 1 «Кресты». В мешке отправляются овощи и фрукты, пестрые упаковки лапши быстрого приготовления, хлебцы, сыр, шоколадные батончики, хлопья, зубная паста и мыло. Нужно успеть заполнить бланки и описи. Рано утром она поедет в Колпино, где находятся кресты. Так повторяется несколько раз в месяц. Лиза и Паша познакомились уже после его ареста, а теперь ждут от судьи разрешения на брак. Это один из немногих способов поддержать человека в заключении. Навещать в СИЗО могут только юристы, близкие родственники. Друзьям и партнерам разрешения на свидание не получить. Впрочем, осужденных по политическим мотивам часто лишают и тех свиданий, что положено им по закону. Задолго до всего этого Лиза подружилась с другим фигурантом дела весны, Женей Затеевым и его женой Линой. Лиза до сих пор ворчит, вспоминая, как беспечно друг реагировал на предостережение товарищей о возможном аресте и не уехал из страны. Теперь Женя, как и Паша, тоже сидит в петербургских крестах. «Понимаешь, мы ему весь год говорили, Жека, тебе надо уехать, ты же сядешь», — возмущается Лиза. За год до ареста у Затеева уже был запрет определенных действий. Ему нельзя было выходить из дома по ночам, пользоваться интернетом, посещать собрания и общаться с соратниками. Все это время друзья умоляли его уехать. Он отказывался наотрез. Мы все потихонечку готовились. Все, кроме Жеки. Он был уверен, что все будет нормально, горячится Лиза. Возможно, надеялся на условку. Но мы прекрасно понимали, что ее не будет. У Лины постоянно спрашивал, зачем ты читаешь книжки про тюрьму? Зачем ты все это изучаешь? Блин, Жека, как бы тебе попроще сказать? Все эти знания и пригодились, потому что в итоге он сел. Женя не хотел бросать бабушку, с которой они были очень близки. Наталья Вениаминовна умерла в январе этого года, когда внук уже был в СИЗО. Мама Жени умерла 22 мая от сердечной недостаточности. Ей было 53 года. Затеева и Синельникова вместе с другими фигурантами дела весны задержали 6 июня прошлого года. У всех фигурантов были друзья, которые стали их группами поддержки, а у Ани Архиповой и Паши никого не было. «Потому что она из Новосибирска, а он из Барнаула», — объясняет Лиза. Аня взяла под крыло наша московская подруга, а я — Пашу. Посты, позиционирование, как представлять их в интернете, все действия по кампании поддержки мы с ними согласовываем. Человек не должен терять субъективность, находясь в заключении. «По факту ты можешь откреститься от всего этого, сказать, что просто не будешь этим заниматься», — говорит Лиза. «Передо мной такого выбора не стояло. Мы целый год готовились, что Женя может сесть, и в итоге это случилось. У меня не было опции бросить его. Я знала, что буду помогать. В итоге появился и Паша, которому нужна поддержка. И я взяла это на себя. Все герои и героини этого материала, те, кто уже помогал политзаключенным, и те, для кого арест близкого стал первым опытом взаимодействия с пенитенциарной системой, сходятся в одном. Вариант «откреститься» они не рассматривали. Поддержка друга или родственника стала для них тяжелой, но неотъемлемой частью жизни. А для кого-то, как для Саши Поповой, это теперь самая главная ее часть. Саша — жена Артема Комардина, который находится в заключении уже 2 года. Ты все время думаешь, как он себя чувствует, что с ним происходит. Думаешь о его питании и здоровье, о проблемах, которые он не может решить, рассказывает она. Я делаю так, чтобы у него было все необходимое. Конечно, в первую очередь ему необходима свобода, но этого я ему дать не смогу и передать в СИН посылкой тоже. Я могу выразить свою любовь, продолжая бороться за него. О том же говорит и Соня, бывшая одноклассница и давняя подруга Димы Иванова, программиста и создателя телеграм-канала «Протестный МГУ». Если смириться и забыть о человеке, который сидит в тюрьме, никакого близкого общения спустя годы уже не будет. Как и над любыми отношениями, над ними нужно работать, чтобы не потерять близость из-за расстояния и невозможности быть рядом. В марте 2023 года Тимирязевский суд Москвы приговорил Диму к 8,5 годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии. Из-за специфики самого дела еще до приговора я успел достаточно попутешествовать. В 2022-м я побывал в 6 московских изоляторах и сменил 1,5 десятка камер, жизнь в которых довольно сильно отличалась, писал он о своем заключении. Чтобы порадовать товарища, пока он ждал приговора в СИЗО, команда поддержки решила запускать салюты в его честь на день рождения и годовщину заведения уголовного дела. В заключении такие даты принято отмечать. Основная сложность заключалась в том, чтобы Дима увидел фейерверк. «Обычно мы заказывали тортик или какое-то мясо, чтобы в камере все могли отпраздновать», — рассказывает Соня. После пиршества начинался салют. СИЗО номер 5 «Водник» — тусклое непримечательное здание с 4 этажами одинаковых прямоугольных стекол. Команде поддержки нужно было знать наверняка, куда выходят окна Диминой камеры, но такую информацию нельзя просто написать в письме. Она не пройдет цензуру в СИН. Тогда друзья придумали замысловатые рассказы-шифры. Например, Дима как бы невзначай писал: «Каждое утро в моей камере восходит солнце». Так они понимали, что его окна выходят на восток. Мало узнать, где нужная сторона, необходимо найти место, откуда запускать салют безопаснее всего, чтобы не попасть в окна ближайшего дома. Это было сложно, потому что вокруг водника нет пустырей, но много промзон, где ничего запускать нельзя. «Этот салют — такая поддержка извне», — говорит Соня. Мала вероятность, что письмо дойдет ровно в день рождения или в нужную дату. А здесь общение вне системы заключения. Это то, что ты видишь из окна. Оно происходит здесь и сейчас, и только ради тебя. Когда человек в тюрьме, все замедленное и вялотекущее. Активных эмоций в моменте очень мало. Некоторые участники и участницы групп поддержки с нуля учатся вести информационные кампании в защиту своих близких и отбиваться от публикаций в провластных или связанных с силовиками телеграм-каналах. «Когда ребят задержали, мы были в ужасе», — говорит Инна из команды поддержки фигурантов тюменского дела. «Это было настоящим шоком для родных и друзей, для самих фигурантов. У них были планы на будущее, никто не был готов и даже не предполагал, что такое случится». В первые дни после ареста, по словам Инны, они растерялись и не понимали, что делать. Пока приходили в себя, стали появляться материалы, где анонимный источник сообщал, что Юрий Незнамов, один из фигурантов дела, собирал группировки нацистов. «Их называли радикалами и террористами, которых нужно посадить», — вспоминает Инна. «Мы поняли, что нужно эту информацию опровергать, иначе она заполонит все медийное пространство». Нужно срочно сообщить о пытках, рассказать, что наши друзья невиновны, чтобы люди не велись на информацию от силовиков и подконтрольных им каналов. У региональной истории первое время не было никакого резонанса, как и у дел сети или нового величия. Сначала друзьям было неясно, к кому обращаться за помощью. Собралась большая команда, но в организованном чате многие только паниковали. Помог совет знакомых правозащитников, которые вступили в чат и предложили план действий, как собирать деньги, как распространять информацию, куда писать и с кем связываться. «Ты сейчас обалдеешь», — смеется Лиза, подруга Затеева. Женя просил достать ему поручительство от папы римского. Еще находясь под запретом определенных действий, он ударился в католичество. Это его поддерживает до сих пор. Тогда у нас была совместная группа поддержки с еще одним фигурантом «Дела весны» Валентином Хорошениным. Он тоже католик, как и его невеста, которая должна была этим заниматься. Но так ничего и не произошло. В самом начале вторжения в Украину в одной питерской кирхе проходили антивоенные мессы. Женя ходил туда вместе с Линой и начал интересоваться религией. А когда оказался за решеткой, просил друзей передать ему католическую Библию. «Мы говорим: Женя, ты дебил, что ли? Ты же ее при первом этапе потеряешь», — вспоминает Лиза. «Кто-нибудь ее у тебя порвет на туалетную бумагу». «А эта Библия огроменная и стоила 4000». Он отвечал: «Нет, мне надо». «Ну, надо, значит, надо». Когда мы первую передачу ее пытались отправить, ее, конечно же, не приняли. Недавно отправили повторно, и она, наконец, доехала до него. Обновленные Минюстом правила внутреннего распорядка в тюрьмах дают возможность пользоваться электронными и бумажными книгами для самообразования. На практике заключенных могут за это наказывать. Например, в 2022 году подозреваемый, находившийся в СИЗО, заказал себе через почту литературу по философии и получил бандероль с книгой «Когнитивная герменевтика». Администрация сочла это нарушением режима. Мужчину отправили в карцер на 15 суток. Чтобы литература политзаключенному в СИЗО дошла наверняка, приходится выдумывать разные способы. «Это была целая эпопея», — рассказывает Лидия, подруга Всеволода Королева. «Сева — философ по образованию, интеллектуал по натуре. Без книг он не может жить. В его квартире зашкаливает количество книжных шкафов. Там можно найти литературу самых разных сфер гуманитарного знания. Конечно, ему непривычно, что доступ к этому знанию ограничен». Друзья Севы быстро выяснили, что книги в передачах недопустимы. Если отправлять их посылкой, предприятие теоретически могло увенчаться успехом, но у этого не было никаких гарантий. Тогда они решили передавать распечатки книг в письмах. Мы находили книгу, которую он попросит в электронном варианте, распечатывали ее, часто таким образом книга стоит в несколько раз дороже, и распределяли по конвертам. В каждом конверте может находиться до 20 листов, иначе могут не принять. В чате мы договариваемся, кто с какой и по какую страницу распечатывает. Часто сами подписчики и подписчицы телеграм-канала помощи Всеволоду брали на себя все расходы. Иногда я переводила им какую-то сумму. Один раз, рассказывает Лида, произошел курьез. Сева попросил распечатать ему две книги Алексея Карпова из серии ЖЗЛ про деятелей Древней Руси Владимира Святого и Ярослава Мудрого. Девушка бросила клич в канале, откликнулась одна из участниц. Текст распечатали и отправили, но книги к Севе так и не попали, возможно, потому что посвящены Киевской Руси. То есть мы несколько тысяч рублей потратили впустую, сумму в несколько раз превышающую стоимость физической книги, чтобы эти бумажки лежали, пылились и сырели в каком-нибудь СИЗОшном помещении, вздыхает Лида. Когда первый ажиотаж прошел, люди увяли, стало меньше активного участия в жизни Димы. «Тогда стало ясно, что если лично я ничего не сделаю, то никто ничего не сделает», — говорит Соня, подруга Димы Иванова. Практически все участники и участницы групп поддержки политзаключенных сходятся во мнении. На первых порах есть много инициативных людей, которые готовы помогать, но спустя несколько месяцев большая часть выключается из этого процесса. Люди перегорают и уходят, рядом остаются самые преданные. Родители и супруги, братья и сестры, ближайшие друзья. Самое обидное, когда люди из группы поддержки начинают проебываться и отваливаются. Это бесконечно злит и выматывает, объясняет Лиза. В какой-то момент ты забиваешь и начинаешь все делать сама. Это блядская работа 24/7, все 12 месяцев в году за бесплатно. То есть буквально полноценная работа, от которой ты не можешь оторваться. У тебя нет ни выходных, ни отпуска. Ты постоянно на связи с адвокатом и заключенным, узнаешь, доходят ли до него письма, посылки с продуктами, одеждой и сигаретами. Регулярно пополняешь счет в Овсин-магазине, собираешь передачки. Первый раз я впала в депрессию, когда дали срок в 14 лет лишения свободы Владлену Меньшикову, рассказывает Людмила Алексеевна, гражданская активистка из крупного российского города. Не представляю, как его мама и его адвокат Валентина Владимировна из этого выкарабкались. Я не могла с ними говорить. Людмиле Алексеевне 68 лет. Она много лет занимается гражданским активизмом, была участницей стратегии 6 ежемесячных акций в поддержку политических заключенных. Сейчас она одна из немногих в своем городе, кто регулярно посещает заседания судов, в том числе по тем политическим делам, которые так и не стали резонансными. Людмила Алексеевна регулярно собирает и относит передачки нескольким заключенным в СИЗО родного города. Говорит, выбрала изолятор на окраине, до которого удобнее добираться. Тем, кто сидит далеко, отправляет посылки, шлет письма и остается на связи с близкими некоторых из тех, кто поддерживает. «Мы же не можем бросить арестантов», — объясняет она. «Недавно мама Дениза Айдына, фигуранта тюменского дела, попросила меня встретить его бабушку с поезда и довести до отеля. Как ни странно, это был второй удар для меня. Поезд пришел около 6 утра, а я с 3 на ногах. Собраться, доехать, найти, узнать, куда прибывает. В общем, все нашла. Все пассажиры вышли, а ее нет». Я к проводнице, она посмотрела, нет, как так? Оказалось, ночью бабуля легла не на то место и спит. Да еще и телефон у нее перестал работать. Я ей не смогла в поезде позвонить, а она не могла с дочерью связаться. В общем, вышли на привокзальную площадь, вызвала я такси. Доехали до отеля, а он с 11 работает. Ни табличек, ни опознавательных знаков, железные двери в подъезды заперты. Позвонила маме Дениза, и оказалось, что нужно в чужом городе ранним утром бросить бабушку, когда процесс у внука только в 2 часа дня. Вот у меня шок был. Родственники Людмилу Алексеевну в ее гражданской активности не поддерживают. История с бабушкой Дениза Айдына женщину сильно подкосила. Она 2 дня не выходила из дома и почти все время спала. Просто руки опустились, вспоминает. Я ничего не хотела делать, никуда ходить, ездить на вечера писем политзаключенным и на суды. Но так долго не получается. Отцу 94 года, к нему нужно ходить утром и вечером, готовить, прибирать. Даже если сама есть не хочу, это не касается остальных. В общем, потихоньку дела делать надо. Для меня поддержка политзаключенных — это поддержка близких людей. Зачастую их увозят далеко, и родные не могут им помогать. Некогда свои нервы лечить, сами восстановятся. «Если опустить руки, этот беспредел заполнит собой все вокруг», — уверена Инна, подруга фигурантов тюменского дела. «Когда о деле говорят, называют фамилии оперов, причастных к пыткам, это хорошее средство против бесправия в СИЗО и колониях, особенно на этапе следствия, когда всем нужны признательные показания. А глазка работает». По словам Сони, подруги Димы Иванова, общественный резонанс вокруг дела влияет и на материальную поддержку, потому что содержание зэка — это большие затраты. «Заключение — это дорого», — подтверждает Саша Попова. «Для нормального содержания человека в СИЗО нужно около 40 тысяч рублей в месяц. Еда, сигареты, предметы первой необходимости. Это и общак, потому что часто нужно покупать еду не только на своего заключенного, но и на других сокамерников». Артём как-то сидел несколько месяцев на спецблоке в компании людей, которым не передавали еду. Там любая еда, которая попадала в камеру, делилась на 4 равные части. И чтобы Артём питался, а не дышал едой, мы передавали ее на всех. Есть в СИН магазины, где заключенные, если у них есть деньги на лицевом счете, могут заказать себе ограниченный набор продуктов. Но чаще всего доступные позиции — это чай, кофе и сигареты. Иногда приходится ждать неделями, чтобы люди сами смогли себе это заказать. Например, хакерские атаки после убийства Алексея Навального положили сайт в СИН магазина на несколько недель. У тех, кто сидит в Москве, возможности больше. Там получается заказать на определенные даты готовую пищу. Отдельная строка расходов — юридическая помощь. Часто прибавляются траты на поездки адвокатов в другие города, на суды и к фигурантам. «Суммы просто космические», — говорит Инна. «У нас 4 фигуранта, а изначально было 6, и каждому нужен хороший адвокат, которому нужно оплатить командировки в Тюмень. Также ребят нужно снабдить всем необходимым в СИЗО. Только в первый месяц мы потратили около 1 000 000 на 6. Сейчас начались суды по существу, и снова остров стал вопрос денег. Защитникам нужно оплатить участие в заседаниях плюс командировочные. Без учета больших выплат нужно в среднем 300 тысяч рублей, плюс ежемесячные выплаты за суды. С их учетом уходит около 700 тысяч в месяц на всех фигурантов. Со временем к жизни по новым правилам по-своему адаптируются и заключенные, и их близкие. Чтобы держать связь с товарищами и родными, участникам групп поддержки приходится идти на хитрость. Инна рассказывает, как женам 2 фигурантов тюменского дела удалось получить аккредитацию одного издания, и они целый год ездили на суды от лица этого медиа. Брали интервью у ребят, снимали их, задавали вопросы. «Следователь жутко бесится от одного их вида и присутствия на судах», — говорит Инна. «Он хотел, чтобы ребят тихо и быстренько посадили. На суде он пристально наблюдал за ними, но ничего не мог сделать, потому что были все соответствующие разрешения. Судья был в курсе их присутствия и даже сам одобрил это. При этом никто не знал, что они жены. Следователь звал их на допросы как свидетельниц, но они не ходили. Только через год он узнал, что девушки и есть те самые жены, которых он звал на допрос». На одном из заседаний судья пристально изучил их паспорта и аккредитации и, вероятно, сопоставил с материалами дела, в которых есть фамилии близких. Тогда он спросил, кем они приходятся фигурантам. Девушки честно признались, но уточнили, что присутствуют на суде не как родственницы, а осуществляют свою профессиональную деятельность исключительно в рамках закона. По словам Инны, следователь изумленно развернулся и воскликнул: «Так это все время были вы?» В тюремной изоляции у людей появляются ритуалы, которые помогают поддерживать ощущение нормальной жизни. На территории СИЗО иногда обитают коты, которых некоторые заключенные забирают себе прямо в камеры. Люди к ним привыкают, шутят, что кот тоже арестант, только с пожизненным сроком. Но когда заключенный после вынесения приговора отправляется на этап, куда животных брать нельзя, расставаться с другом зачастую тяжело. На воле Пашу Крисевича ждут жена Лена и кошка Муся, которая жила с ним в камере, а теперь вышла на свободу благодаря его группе поддержки. Паша писал про Мусю, что та родилась в тюрьме, и покошачьи эту тюрьму вокруг отрицала. Рассказывал, как ей полюбились шарики от чёток, которые она гоняет по полу, кусает сокамерников за вытянутые ноги и однажды пыталась достать у соседа по шконке берушу из уха. Паша очень давно хотел завести котенка. Он говорил, что если его не отпустят при повторном рассмотрении дела Тверским судом, то он заведет Катанессу, рассказывает Лена. Но кошечка у них в камере появилась даже раньше. У Паши был знакомый из другой камеры с котенком Мусей. Он часто рассказывал о ней, когда они пересекались на сборах. В один день случилось чудо. Знакомого с Мусей заселили в камеру к Паше. Через какое-то время его отправили на этап, и забота о котенке полностью легла на Пашу. Он говорил, что Муся почти разучилась ходить, потому что все носили ее на руках. 18 октября 2022 года Тверской суд Москвы приговорил Крисевича к 5 годам колонии за инсценировку самоубийства на Красной площади. Его могли забрать на этап в любой момент. К тому же Муся росла, а в тюрьме сложилась практика, что всех подросших кошек выселяют из камеры в коридор. Друзья Паши и он сам переживали, что заботиться о Мусе станет некому, а ее будущее в коридоре пугало своей неопределенностью. Паша писал о Мусе почти в каждом письме и очень привязался к ней. Лена и сама прониклась нежностью к котенку, и однажды группа поддержки решили тайком вынести Мусю из тюрьмы. «К сожалению, не могу рассказать подробности этого дела», — говорит Лена. «Скажу только, что добрые и человечные люди есть везде. У меня есть первая фотография Муси на свободе, где она у меня на руках смотрит вокруг ошалевшими глазами. Мы шутим с Пашей, что когда он выйдет, тоже будет смотреть на все глазами, как у Муси». После того, как Муся освободилась, Паша писал, что камера опустела без нее, и очень скучал по ней. Через пару недель он написал Лене, что сшил плюшевую Мусю и подарил ей игрушку к Новому году. Настоящая Муся живет у подруги Лены, и, по словам девушки, все они очень ждут момента, когда Паша тоже освободится и сможет ее навестить. Поддерживают арестантов в заключении и собственные ритуалы, и даже готовка. Саша Скочеленко рассказывала друзьям про кулинарные рецепты из СИЗО и называла это «поваренная книга пацифиста». На дни рождения товарищи передавали ей коржи. Торт с безглютеновым кремом в СИЗО не передать, а коржи можно. Крем заключенные делали сами из подручных средств. Жидкая карамель, сгущенка, разные джемы. Например, они готовили горячие бутерброды, делится Лёша, друг Саши. Из всех нагревательных приборов в камере есть только чайник и кипятильник. Иногда хочется сделать себе горячий бутерброд с безглютеновым хлебом, сыром и помидорами. Как это делают в СИЗО? Берется тазик или другая металлическая емкость для воды. Вода нагревается кипятильником, а бутерброд заворачивают в полиэтиленовый пакет, потом в другой, и эту штуку опускают в кипящую воду. Таким образом он нагревается и не размокает. На языке высокой французской кухни эта техника называется «су-вид». Можно встретить такое в мишленовском ресторане, а можно в СИЗО номер 5. Сейчас Лиза готовит мерч в поддержку Паши Синельникова, в поддержку Жени Затеева уже продается. Она говорит, что поддержкой политзеков закрывает свою потребность в нужности для окружающих. До 24 февраля 2024 года она мало интересовалась политикой. В семье обсуждать актуальные события было не принято, а с началом войны Лиза начала ходить на митинги. На одной из первых антивоенных акций их задержали вместе с Леной и женой Затеева. Сейчас Лиза считает, что поддержка политзаключенных — это возможность высказываться внутри России, когда это практически невозможно сделать. В конце нашего разговора она упоминает, что у тех, кто, как и Женя Затеев, признал вину, намного меньше поддержки. Но признание вины — это вовсе не значит, что человек сдает всех и идет на сделку со следствием. Таких людей надо поддерживать. Это важно.
Ты знаешь, мне нравится, как заканчивается текст, что там проговаривается мысль про тех, кто признал вину. Ну, опять же, есть, и об этом тоже многие писали и рассуждали, есть некий образ политзека, которому ты обязан соответствовать и нести это высокое звание, а если ты как бы признал вину, то значит, ты уже такой подментованный, не политзек там, и так далее. И одна из героинь этого текста, Лиза, которая прям очевидно пашет на помощь, да, там, и так далее, говорит, что признание вины — это вовсе не означает, что человек сдает всех и идет на сделку со следствием. Таких людей надо поддерживать. Я, кстати, думаю, что таких людей поддерживает еще меньше немногочисленного числа, которые поддерживают политзек.
Мне вообще кажется, что выступать с какими-то моральными проповедями по отношению к тем, кто уже оказался в лапах ФСИНа, но это последнее дело. И всерьез как-то поучать этих людей, ну, я бы оставил это людям в белых пальто, поэтому не хочется на этом останавливаться. Меня лично тут еще отдельно, наверное, заинтересовало то, насколько на самом деле изматывающее и тяжелое эмоциональное занятие в этом всем участвовать, я имею в виду волонтерскую поддержку какую-то. Мне кажется, об этом не так много говорят, именно о вот этой оборотной стороне помощи. И, с одной стороны, здорово, что об этом в тексте немало сказано. С другой стороны, конечно, сразу возникает чувство, а не отпугнет ли это тех, кто хотел, но еще пока не решился поддерживать политзеков. Давай позвоним Марине Майе и спросим ее, как она вообще видела цель своего материала и довольна ли она тем, что получилось.
Привет-привет.
Привет.
Всем привет.
Когда мы тебя позвали в этот подкаст, ты первым делом сказала, что ты своим этим текстом недовольна. Почему?
Я очень от него устала. Мы выпускали его очень долго. У меня просто сначала была мысль сделать хорошую, классную, добрую историю о том, как люди делают невозможное или почти невозможное для политзаключенных. А в итоге получился текст, который рождался в муках. И мы с трудом сшивали части одну с другой. И просто было очень много работы над ним. И в итоге все, что получилось, мне сложно оценивать объективно, просто потому что, ну, работа шла как-то тяжеловато.
А зачем вообще вот вы этот текст сделали? Какая у него была изначальная идея? Что хотели показать или призвать читателей к чему-то?
Очень хотелось сделать поддерживающую историю. Я вообще задумала такой текст давно. Еще когда устраивалась в ОВД-инфо, я сделала про него короткий пич. Очень хотелось сделать такой светлячок во мраке, я это называю. В общем, когда все плохо, и хочется сделать, ну, вот что-то, что, может быть, дает надежду, что ли. Мне сложно говорить без патетики об этом, без каких-то высоких слов, потому что, ну, да, действительно, люди, которые поддерживают политзаключенных, устают, выгорают. А люди, которые читают об этом, тоже устают от повестки, устают от новостей. И хочется сделать что-то, чтобы показать, что, ну, вот, смотрите, эти усилия, они приводят и к вот таким классным вещам. Кто-то котенка может вынести из СИЗО, а люди, блин, достают Библии, которые там практически невозможно передать в СИЗО или в колонию. Ну, то есть вот что-то, что выходит за рамки привычной помощи.
Забавно, потому что у меня, ну, ты говоришь, что ты хотела сделать текст про светлячок во мраке, у меня как раз понравился этот текст как человеку, который занимается помощью, не такой, и просто ты знаешь, насколько задалбывает, насколько сложно, насколько это рутинная и неприятная на самом деле работа, и сколько с этим всем проблем, что они у тебя там довольно честно говорят. Там вот одна девушка говорит, что да, все говорят, что ты героиня, а я задолбалась. Вот. И никто в это там, ну, это мое очень частое чувство на там моем каком-то фронте волонтерства. И поэтому, конечно, светлячок светлячком, но я рада, что отражена эта часть. Я что хотела спросить: не было ли мысли у тебя взять героем какого-нибудь ненормативного политзека, потому что есть те, кого называют там исламистами, и у которых есть, безусловно, свои группы поддержки, есть правые, у которых есть свои группы поддержки, я даже там, они даже пытаются вести какие-то медийные кампании, правда, гораздо хуже, чем политзеки, ну, как бы более привычные нам, потому что я тут недавно с изумлением узнала, что у Журавеля, с которым бегало все националистическое сообщества, оба раза был адвокат по назначению. Это жесть какая-то. Ну, то есть они даже не смогли, ругая Рамзана Ахматовича, собраться на то, чтобы у него был нормальный адвокат всю эту дорогу. Но, тем не менее, УВД-инфо известно тем, что вы не фильтруете политзеков по хорошим и как бы, ну, по привычным нам, нашему пузырю и остальным. Так вот, не хотелось ли взять вот каких-то нехарактерных героев?
Настя, спасибо за вопрос. Тебе это правда важная штука. Я, к сожалению, нет, я этого не сделала, я даже не подумала про это. То есть я просто приходила к группам поддержки, спрашивала, готовы ли они пообщаться, готовы ли они что-то рассказать. Мы там как-то выходили на контакт, потому что, ну, не все соглашаются это делать даже анонимно из-за того, что многие в России. Но то, о чем ты говоришь, я бы, может быть, сделала это в следующий раз. Потому что, ну, хочется про это подумать, да, и не бросать эту мысль.
Ты там в тексте некоторые вещи затрагиваешь, которые в определенной мере могут спалить активистов и защитников, как эта история про жен или там некоторые способы передачи для людей, которые оказываются в местах лишения свободы. Не было у тебя чувства, что это как-то может какие-то схемы поставить под удар? А если даже ты этого и боялась, то как ты вообще решала здесь разграничение между активистской какой-то помощью и журналистской работой?
Ну, вот эта вечная дилемма, ты или рассказываешь интересную, классную историю и параллельно ставишь, возможно, кого-то под удар, или ты про это не рассказываешь, но там те или иные способы, они точно сохраняются и точно никакой опасности там не угрожает. Мы думали про это, мы советовались с редактором, у нас тексты, да, мы периодически показываем юристам. Ну, то есть мы исходили из того, что, да, есть определенные риски, и пытались их как-то минимизировать, какие-то вещи не указывали. По возможности там избегали каких-то деталей, которые, ну, точно могут все схемы раскрыть, но все-таки, блин, ну, хочется рассказывать интересные истории, хочется это оставлять. У меня как-то был текст, но это было еще давно, про пытки в тюменских отделениях полиции, который начинался с истории, где заключенный через телефон, который ему передавали в унитазе, созванивался со своей женой и вот что-то ей рассказывал. То есть, говоря об этом, ну, я не могла это не написать. Мне было важно объяснить, каким образом он со своей женой связался. Понимала ли я, что после этого он, возможно, не сможет с ней говорить? Ну, скорее да, чем нет. Но, ну, вот ты делаешь определенный выбор и пытаешься минимизировать риски настолько, насколько это возможно.
То есть журналистская работа, а не активистская. Слушай, а есть ли к вопросу про вред? Так как Яшин уже, слава богу, на свободе, могу об этом сказать. Есть ли способы, которыми, ну, как бы максимально не надо помогать политзекам? Объясню. Когда Яшин еще был в заключении, был, ну, буквально там твиттерской клуб фанаток Яшина, которые там очень активно координировали свои действия. И, во-первых, как-то его, честно говоря, сильно объективизировали этим как таковым, да? А во-вторых, там был, например, эпизод, когда одна из них распечатала гей-фанфик про, по-моему, Каца и Светова. Короче, неважно, но она распечатала гей-фанфик и буквально послала его в колонию, что, ну, любому, по-моему, здравомыслящему человеку понятно, что делать не надо. Если, ну, вот такие тексты, это на самом деле, конечно, call to action, ну, типа, сделайте что-нибудь, что вы можете сделать. Есть ли что-то, что делать максимально не надо в этих случаях?
Ну, вот тут правила, они во многом подходят и для писем политзаключенным, и для передач. То есть все акции, все, что может как-то навредить заключенному, все, что касается, да, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, вот 100% нет, потому что, ну, человеку это может впоследствии навредить. И есть примеры тех политзаключенных, кого саутили уже во время заключения, и потом, в общем, были для них плохие последствия. Все, что касается, наверное, ну, уголовного дела, мне вот тут сложно привести какие-то конкретные примеры, не приходит в голову, как не надо помогать. Ну вот в тексте есть история про салют перед окнами СИЗО. Вот это хорошая вещь, но я думаю, что если делать что-то, что может так или иначе скомпрометировать заключенного, вот, ну, вот видишь, это тоже общие слова, нужно рассказывать на чем-то конкретном. Вот это тоже идея для материала, сделать текст про примеры, в общем, какой-то ужасной помощи.
Я, кстати, удивилась, история про салют. Я не думала, что так можно. И действительно, забавная штука и фантазийно сделанная. Это здорово.
А как ты думаешь, вот если так показывать все честно, как есть, и там и про выгорание, и про то, что вообще все это очень тяжело, получится ли в конечном итоге кого-то смотивировать помогать политзекам? Или тут важнее было все-таки не призыв к людям, а демонстрация наиболее честной и объективной картинки?
Да я думаю, можно, но вот реальность, она такова. Она в том, что люди делают там, классные вещи, но периодически устают, выгорают, задалбываются, потому что, как говорит одна из героинь, это блядская работа 24 на 7 за бесплатно, и параллельно каким-то вот таким историям, которые есть в тексте, присутствует рутина, ты каждый день проверяешь, как там человек, есть ли у него деньги на счете, исполняешь какие-то его потребности, которые тоже не всегда адекватны, потому что человек, находясь в заключении, он может постепенно и терять какую-то связь с реальностью. И, в общем, все устают. Это нормально, и, наверное, важно изначально знать все вводные, прежде чем что-то сделать. Тем более, ведь не требуется становиться активистом 24 на 7. Не требуется заниматься этим ежедневно. Можно делать что-то время от времени. Вот. Но цель текста была в первую очередь, наверное, рассказать. И в конце, да, у нас есть ссылки на группы. Если кого-то это смотивирует помогать политзаключенным, отправлять посылки, отправлять письма. Супер! Это замечательнейший бонус, который может быть у этого текста, а может и не быть.
Спасибо, спасибо тебе.
Спасибо, и опять же, ждем новых текстов. Пока.
Спасибо вам. Пока.
Ты знаешь, я правда буду ждать, а зная Марину Маю, она действительно вполне напишет вторую часть про ненормативных политзеков. Реально хочу дождаться вот этого момента, где будет задаваться вопрос вот всем этим правым группам, да. Анна Мангайт, по-моему, писала пост, с которым я на редкость для постов Анны Мангайт совершенно согласна, что типа, ребята, ну, хотите узнать, как бывает, когда государство сажает, как там в очередях стоять, как группу поддержки организовывать, как адвокатов искать, да, и почему защищать вас будут независимые адвокаты, а такого, таких вы не найдете. Ну, вы приходите, мы расскажем, потому что, ну, тот же Стрелков Гиркину, он, безусловно, в России политзек. Там совершенно невзирая там, ни на его взгляды, ни на его реальные преступления, которые он совершал. И еще раз напомню про Никиту Журавеля, который действительно возмутительным совершенно давлению подвергался, которого избивал сын Кадырова, и этим гордились там как-то на федеральных каналах, который вообще находится в Чечне, в заключении, где он не должен находиться. Да и в конце концов, ну, я-то в принципе считаю, что за сожжение любой книжки, будь то Коран, Библия, вообще что угодно, не должен следовать тюремный срок. Но типа, ребята, объединитесь и найдите ему адвоката не по назначению. Сейчас его буквально обвиняют, собираются обвинить, судя по всему, в госизмене. Кстати, на этом моменте я вспомнила, что делами о госизмене буквально занимается одна, конечно же, вражеская для государства объединение, ну, не знаю, компания, как это назвать, первый отдел. И я абсолютно уверена, что, невзирая там на взгляды Журавеля или его группы поддержки, как угодно, они хорошо проконсультируют относительно того, что делать, если тебя забрали по госизмене. Из чеченского, блин, СИЗО или откуда там. Ну, то есть он еще не вышел и сейчас уедет. И это, конечно, совершенно возмутительно. И как-то хочется, чтобы не только 3,5 издания постоянно так бухтели там политзеки, а вот есть еще политзеки, давайте немножко поговорим о политзеках. Это правда штука, которая касается каждого, и, кстати, по политзекам послевоенным это особенно понятно.
Ну да, именно поэтому у нас сегодня ОВД-инфо, которые буквально про политзеков и пишут. В пузыре, увы, мы остаемся. Что еще сказать?
Будем работать на разрыв. Ну, блин.
Разрыв пузыря.
Разрыв пузыря, да. Наши мечты. Не знаю уж, насколько там получится, не получится. Ну, получается реже, чем хотелось бы. На этой печальной ноте скажу, что это был подкаст «Давай голосом», который выходит на всех платформах. И приходите, пожалуйста, к нам в Телеграм с нами разговаривать. Мы слушаем лучшие репортажи и расследования о России. А меня зовут Настя Лотарева.
А меня Владимир Шлемов. Спасибо, пока, что были с нами. Пока.
Пока. И мы говорим одновременно. Пока.
Пока.